Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, которым она познакомит наших слушателей с новой биографией Фреда Астера.
Книга Эпштейна «Фред Астер» вышла в ностальгической серии «Американские идолы», которую выпускает издательство Йельского университета. Но надо сказать, что этот идол, Фред Астер, пока еще не нуждается в напоминании о себе. Его фильмы, созданные 65-70 лет назад, в 30-х годах прошлого века, и сейчас вовсю смотрят широкий зритель, а не только знатоки и профессионалы. И это при том, что картины с Фредом Астером оставлены черно-белыми, их не раскрашивают. Сюжеты этих картин – опереточные истории из жизни американской сомнительной аристократии, которой, к тому же, давно не существует. Фильмы полны старомодных комиков, старомодных нарядов и, конечно, танцевальных зал с зеркальными полами, которые, к удобству героев, всегда оказываются в наличии и в отелях, и в ресторанах, и посреди парков. Трудно себе представить, что нынешняя публика могла бы все это вынести, пишет рецензент книги, кинокритик Дэвид Томпсон, если бы не наша общенациональная одержимость физической грацией. И далее.
Книга Эпштейна легко читается, но автор не только не погружается в глубины личности и таланта Астера, но даже некоторым образом декларирует отсутствие этой глубины. К тому же Эпштейн отказывается описывать танцы Астера, считая, что танец описать нельзя. Поэтому читателю, незнакомому с темой, я бы рекомендовал брать эту книгу одновременно с работой Джона Мюллера «Танцующий Астер», где подробно анализируется каждый танцевальный номер Фреда Астера и его прелестной партнерши Джинджи Роджерс. Зато надо признать, что Эпштейн блестяще описывает пение Фреда Астера.
После пробы в Голливуде в 1933 году Астер получил такую аттестацию. Петь не может, играть не умеет, лысеет, немного танцует. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не тогдашний глава киностудии RKO Дэвид Селзник, который сказал: «И лысоват, и уши лопухами, но обаяние такое, что оно видно даже в пробных кадрах, в которых обычно ничего не видно. Будем снимать». Джозеф Эпштейн в своей книге не раз делает попытки найти истоки таланта Астера, понять, откуда взялся этот феномен танцора, создавшего свой собственный неповторимый жанр.
Этому не найти объяснение ни в детстве, проведенном в городе Омаха, штат Небраска, ни в генах родителей, ни в профессии отца, работавшего на пивоварне. Наоборот, все началось с того, что мать заметила явный талант детей, Фреда и особенно его сестры Адели, прирожденной танцорши и певицы. Когда отец потерял работу, семья переехала в Нью-Йорк, где дети начали делать артистическую карьеру, выступая с парным номером. Астер, переделанная на английский манер, немецкая фамилия Аустерлиц.
Парный номер продержался сравнительно недолго, потому что Адель, благодаря ли своему таланту или кокетливости, или прелести, влюбила в себя английского аристократа, вышла замуж и уехала в Англию. Как считает критик Томпсон, Адель, в отличие от брата, любила жизнь больше, чем сцену. Томпсон пишет:
«Волшебство его танца таилось в его натуре, в которой любовь к элегантному движению вытеснила много других аппетитов. Да, он любил гольф, верховую езду и элегантную одежду, но почти невозможно представить Фреда Астера за едой или в постели с женщиной. Танцы Астера асексуальны, за исключением короткого периода в 50-х годах, когда он танцевал с Сид Чирис. Когда он позже пытался играть в кино драматические роли, он особенно выявил свою бесплотную сущность. А Джинджи Роджерс, наоборот, начав играть, показала себя сексапильной земной женщиной, полной задора и чувства юмора.
Действительно, еще Кэтрин Хепберн заметила, что в паре Астер-Роджерс он дал ей класс, она дала ему сексапильность. Однако я совершенно не уверена в радикальных выводах критика Томпсона. Фред Астер в течение 11 лет был любящим мужем и отцом. Но жена его рано умерла в 1950 году. И Астер после очень долгого одиночества женился второй раз в возрасте 79 лет на женщине-жокее Робин Смит, которая была на 45 лет моложе него. Они прожили вместе почти 10 лет до самой его смерти. Что касается его драматических ролей, то они выражали, с моей точки зрения, не его бесплотную сущность, а его натуру истинного джентльмена. Недаром его близким другом был другой безупречный джентльмен, актер Дэвид Нивен. Драматические роли Астера, кстати сказать, очень запоминаются, и за одну из них он был номинирован на «Оскар», а за другую получил приз «Эмми». Но, конечно, волшебство Фреда Астера создается двумя его ипостасями. Астер-танцовщик, перед чьим талантом и мастерством преклонялись Баланчин и Нуреев, и Астер певец, которого композиторы Ирвинг Берлин и Кол Портер считали лучшим исполнителем своих песен.
Его голос был небольшим и не сильным, но восхищение вызывал лиризм исполнения, очаровательная фразировка и интонация, без капли фальши или напыщенности. Грация и элегантность, столь характерные для его танца, не изменяли ему и в пении.
Фред Астер при жизни категорически запрещал писать свои биографии. «Я не хочу видеть свою жизнь переиначенной и перевранной», — говорил он, «а именно такого результата неминуемо достигают все биографии». Возможно, именно поэтому книга Эпштейна выглядит немного безжизненной. Деликатное описание деликатного артиста. Ремарки критика Томпсона и в адрес автора книги, и в адрес самого Астера деликатными не назовешь. Но интересен его конечный вывод о причинах долгожительства фильмов Фреда Астера. В танце, пишет он, Фред Астер был существом бесплотным, бесполым, даже не совсем человеческим существом. В своих фильмах, где 30-е годы 20 века пролетают без единого намека на реальность, он словно дает нам понять, что искусство может не иметь ничего общего с жизнью. Вот в чем таится причина краткости славы такого, например, культового фильма 41-го года, как «Гражданин Кейн». Он тяжеловесно и прямолинейно топает по тогдашней Америке. Фильмы Астера летят по Аркадии. When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Джон Димас, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.